Оксана Алексеева. Игра теней. Если уж на чистоту, то Ки Роджерс был мудаком. Конечно, о мертвых плохо говорить не принято, но если только наедине с самим собой, если положа руку на сердце, то он был истинным, отъявленным, талантливым мудаком. Мудаком по призванию, если предположить, что такое призвание существует. Именно Ки был создателем и идейным вдохновителем «Игры теней». Хоть никто об этом прямо и не говорил, факт этот был известен любому старшекласснику. Поэтому каждый считал Ки Роджерса мудаком, но никто не осмелился бы произнести это вслух. Меня перевели в закрытую академию Крайсберг в 15, и уже буквально в первую неделю пребывания там я наслушалась таких страшилок, что готова была умолять родителей забрать меня домой. Но родители на мои мольбы только отвечали улыбкой, мол, «Энни, ну чего ж ты удумала, такие перспективы, такие шансы и прочее». Ради этих расчудесных расчудес можно и призраков перетерпеть, и с монстрами подружиться, тем более, когда их не существует. Мне было целых 15, поэтому я не могла ссылаться только на веру в паранормальные явления, а других аргументов не нашлось, поэтому я осталась. Позже я поняла природу всех этих хлопающих дверей, дамочек в белых одеяниях, передвигающихся по темному саду, кровавых угроз на стеклах и необъяснимых исчезновений и возникновений предметов. Все это было лишь розыгрышем, который мы между собой называли «игрой теней». Каждый ученик со временем от кого-то узнавал, что существует некое сообщество, которое посчитало себя вправе издеваться над остальными, и иногда даже преподаватели попадали в зону их бурного веселья. Кого-то доводили длительное время, используя различные изощренные способы насмешек или страшилок. Кто-то попадал только 1-2 раза, и никто из нас не смог бы объяснить, по какому принципу они выбирали объектов для своих игр. Розыгрыши были самыми разнообразными — от невинной шутки или распространения какой-либо сплетни до создания серьезной ситуации, в которой жертва могла даже получить травмы. Некоторые организаторы подобных розыгрышей иногда попадались на глаза свидетелям, но поскольку игра охватывала всю академию, то было очевидно, что большинство из них так и остаются неузнанными. Все знали о существовании игры. Но самое странное было не в этом, а в том, что каждый называл ее одинаково — «Игра теней». И каждый знал, что ее создатель — Ки Роджерс. Хотя никто не подозревал, кто именно из учеников, обслуживающего персонала или преподавателей скрывается под этим вымышленным именем. И было понятно, что эта информация либо просто просочилась от одного из участников глупой банды, либо была специально распространена, чтобы держать остальных в напряжении. Сама я попала в жертву почти сразу после поступления в академию. Каждую ночь моя школьная форма пропадала из комнаты, а потом обнаруживалась во дворе, перед садом, надетой на наше местное пугало. И как я ни старалась засечь воров или спрятать одежду, мне это не удавалось. Сейчас я допускаю мысль, что мне нарочно подсыпали за ужином снотворное, отчего я пребывала все те дни в каком-то истерически приторможенном состоянии. И когда я уже была близка к тому, чтобы сбежать из академии, впервые узнала от своей соседки по комнате Джейн об игре теней. Она-то и помогла пережить этот период издевательств, который продлился не больше пары недель, смириться и остаться. Осталась я в первую очередь потому, что самой Джейн моя поддержка требовалась гораздо чаще, и я не могла оставить ее тут одну. Малышню, а в 15 мы с Джейн принадлежали именно к этой категории, разыгрывали довольно мягко, максимум спрятать вещи или испугать. Но и такие действия поначалу производили на нас должный эффект. Например, когда я однажды утром, направившись в ванную, увидела надпись на зеркале «Джейн, каждая жирная свинья должна сдохнуть», написанную якобы кровью, то чуть не пережила инфаркт в своем еще совсем юном возрасте. Сама Джейн восприняла это гораздо острее. Полноватая девочка, с детства привыкшая к насмешкам и оттого заработавшая некоторый набор комплексов, Она поначалу все эти выпады принимала насчет общей неприязни к собственной персоне, отчего горько плакала после каждой подобной проделки. Надо признать, одноклассники к ней действительно относились не слишком дружелюбно. Она была круглой отличницей, поступившей по количеству баллов, а не как многие другие, у которых родители могли потянуть за облачную оплату обучения в Академии Крайсберг. При этом внешне не особо привлекательная, а это в 15 лет отчего-то становится очень важным фактором. А может и потому, что Джейн была готова огрызаться на любые высказывания в свой адрес, которые она считала нападками, что далеко не всегда соответствовало истине. В любом случае, окружающие к ней огромной любви не испытывали, поэтому каждый раз, становясь жертвой игры, Джейн страдала еще больше, чем остальные. Я же, знавшая ее лучше других, видела, какой человек она на самом деле. Добрая, очень умная, понимающая, преданная. И любила ее всей душой за эти качества, хоть и попадала тем самым иногда тоже под раздачу, за компанию. Надо признать, что до того, как мы перешли в старшие классы, игра носила сравнительно невинный характер, вызывала неприятные переживания, но ничем особо страшным не грозила. Да и к тому времени мы все уже привыкли. Но в самой этой ситуации содержалась червоточина, носящая гораздо более глобальные последствия, чем проделки шутников. Она подрывала отношения между детьми, делала всех настороженными друг к другу, недоверчивыми. Например, Джейн не могла с точной определенностью сказать, добавил ли ей краску в воду для мытья полов наш староста или один из участников игры просто в плановом порядке. И поэтому приходилось на всякий случай ненавидеть всех. Никто не мог сказать, что услышанная информация достоверная, а не специально запущенная сплетня. Поэтому на всякий случай приходилось не верить ничему. Игра или подозрения в игре разрушили не одни дружеские или романтические отношения. Но зато те, кто прочно держался друг за друга, как мы с Джейн, могли называться настоящими друзьями, которые никогда не предадут. Как солдаты, вместе выжившие после сражения, навсегда остаются братьями, что бы ни случилось. Академия Крайсберг не просто так славится своими выпускниками, которые впоследствии становятся прекрасными политиками, дипломатами и бизнесменами. После такой школы выживания и бесконечных интриг они действительно готовы к любым реалиям жизни. Да, немного озлобленные, да, немного беспринципные, да, доверяющие только очень узкому кругу своих, но всегда успешные, как раз благодаря вышеупомянутым качествам. В старших классах игра пошла немного по другим правилам. Более злые шутки, более жестокий и долгосрочный прессинг некоторых жертв, чего не было, пока мы считались малышнёй. Но к тому времени мы все уже были психологически готовы и чаще всего даже не выказывали никакой реакции. Мы с Джейн пытались выявить закономерности, по какому принципу выбирается жертва, и пришли к выводу, что все попадают в это число рандомно. Но потом, в зависимости от реакции, человек в этот список может попасть повторно. Например, Эллисон, закатившая истерику из-за того, что все ее тетради были вымазаны какой-то вонючей бурдой, нажаловавшаяся родителям, стала долгосрочной жертвой и уже 2 недели кряду постоянно оказывается в центре внимания игроков. Жаловаться родителям совершенно бессмысленно, потому что виновников обнаружить невозможно. На время дисциплинарных проверок все затихает, а потом возвращается с новой силой, и еще хуже для тех, кто вызвал эту бурю. Ах да, кое-что еще. Как я уже сказала, некоторых участников игры мы знали, хотя бы потому, что они что-то делали открыто. И конфликт с любым из них в обязательном порядке имел последствия. Тут же оказаться в числе жертв. Такие же последствия вызывало любое открытое выражение протеста против самого существования игры. Самая злая шутка, которую провернули со мной, состояла в следующем. Ко мне по очереди подошли несколько человек и выразили сочувствие по поводу гибели моих родителей в утренней авиакатастрофе. Мне достаточно было только отпроситься у преподавателя, поскольку сотовые телефоны на занятиях запрещены, вернуться в свою комнату и набрать номер, чтобы убедиться, что это очередной нелепый выпад. И после этого с легкой улыбкой кивать остальным сочувствующим. Уверена, что никакой радости этот розыгрыш никому не доставил, раз уж меня вообще даже из колеи не выбил. Человек — существо, обладающее уникальной способностью приспосабливаться к любым условиям. И после этого случая меня будто отпустило. Ничего страшнее испорченной формы, которую можно заменить за небольшую плату или разорванных тетрадей, они мне сделать не могут. Так значит, и переживать абсолютно не из-за чего. Вполне возможно, что вся эта игра была своеобразным социальным экспериментом, целью которого и было привести каждого в подобное состояние полной психологической неуязвимости. При всем моем негативном отношении к игре я вдруг впервые почувствовала в ней и некий смысл. Теперь и издевки над другими людьми не считала чем-то из ряда вон выходящим. Но в самом деле, если ты в 18-19 лет способен разрыдаться из-за того, что на твоем стуле оказался суперклей или в твоей сумке горсть сушеных тараканов, так, может, тебе просто не место в Академии Крайсберг? Как и дальше не место в политике или бизнесе. В остальном закрытая академия отличалась безупречностью. Занятия у нас вели лучшие профессора со всей страны. Отбор в ученики был жесточайшим, и даже те, кто попал сюда за оплату или благодаря связям, могли легко вылететь, если не справлялись с учебными курсами. Наверное, именно поэтому и стиралось разделение на платников и стипендиатов. Тут, в этом закрытом пространстве, все жили по одним и тем же правилам. Поэтому со временем переставало иметь значение, президент ли твой отец или сантехник. Игра, кстати говоря, тоже в значительной степени способствовала равенству, потому что ни для кого, кроме собственных участников, не делала поблажек. На выходные некоторые разъезжались по домам, я же навещала родителей, живущих в Детройте, только на каникулах. В таком же положении оказывалось большинство учеников, и к этой жизни быстро все привыкали. Благо, детей младше 14 лет сюда не принимали. Строжайшей дисциплиной нас тоже не особо донимали. В свободные от учебы дни при наличии письменного заявления родителей можно было выезжать в город. Между зданиями академии в дневное время перемещаться разрешалось беспрепятственно. Запрет распространялся только после 11. Да и то, ни для кого не было секретом, что старшие мальчишки находили способы навещать своих подружек в женском общежитии в любое время суток. Помимо учебы у нас были обязанности. Простые работы, типа поливки или прополки в теплице, покраски, мытья окон или чего-то в этом духе. Например, в мою задачу в этом семестре входило кормление собак по понедельникам и четвергам, взять с кухни уже приготовленные бидоны да отнести в псарню, заодно и почесать каждую мохнатую морду за ухом. Вот и вся работа. Все это делалось в рамках воспитательной программы. Физический труд, пусть и такой необременительный, очень полезен с точки зрения становления личной ответственности. Особенно для детей президентов, я думаю. Поэтому со временем мое отношение к академии пришло к какой-то устойчивой точке. Это был немного странный, многолюдный, но дом. Неоднозначное отношение вызывала только игра. Все наше сообщество — делилась на тех, кто играет, и на тех, кем играют. Мы были двумя противоборствующими лагерями, но при том не могли знать наверняка, кто по какую сторону баррикад находится. И даже в этом был своеобразный порядок. А потом для меня все изменилось. Я училась уже в выпускном классе, когда нашла в двери записку, все содержание которой сводилось к следующему. «Привет, Энни. Я приглашаю тебя поиграть с нами. Последний год в Академии можно провести нудно и скучно, но я предлагаю тебе иной вариант. Давай повеселимся». Правила просты. Первое. Ты не должна никому говорить о том, что ты игрок, кроме других игроков. Да-да. Почти как первое правило бойцовского клуба. Второе. Ты обязана выполнять все задания, поступающие от главного администратора, то бишь меня, прекрасного и ужасного. Но ты можешь звать меня просто Ки. Третье. Задания от других участников можешь выполнять по собственному желанию. Четвертое. В случае, если ты отклонишься от выполнения обязательного задания или с кем-то посторонним будешь обсуждать игру, то именно ты попадешь в топ жертв. И тогда держись, милая Энни. Поэтому хорошенько подумай, прежде чем ввести эту ссылку. С любовью и бесконечным обожанием, Ки Роджерс. Целую секунду я думала. О, не над тем, что если я зайду на указанный сайт, то пути назад уже не будет. Не взвешивала варианты моральности и аморальности игры, а только над тем, что вряд ли в мире найдется хоть один человек, способный противостоять такому любопытству. Это как будто ты ходил недалеко от пропасти долгое время, а потом тебе позволили приблизиться к ее краю, и дальше все. Дальше уже нет иного пути, кроме как заглянуть в нее. Я даже не думала, что буквально через пару минут могу пожалеть о своем решении, потому что не принимала никаких решений. Ссылка вела напрямую в чат. Я зарегистрировалась под ником Рибонуклеин и зашла, а мое сердце от чего-то замерло. Ощущение, похожее на восторг или ужас от сопричастности. В общей комнате онлайн значились несколько человек, и их ники мне, естественно, ни о чем не говорили. Я просто осматривалась, когда пиликнуло пришедшее сообщение. Никарагуа. Привет, новенький. Пальцы задрожали еще сильнее, но я нашла в себе силы напечатать. Рибонуклеин. Да. Никарагуа. Если понадобится помощь, обращайся. Помогу разобраться. Мне все равно как раз делать нечего. Ишь, какая у них тут взаимоподдержка и взаимовыручка. У них или у нас? Они сообщество злобных идиотов, и я теперь его часть, как бы это ни звучало. Рибонуклеин. Спасибо, но я пока сам. Поверхностное ознакомление с интерфейсом показало, что общаться можно как в общей комнате, где переписка видна каждому пользователю онлайн, так и в личных сообщениях, тет-а-тет. Наверху выделены две надписи — «Правила игры» и «Топ жертв». Я ткнула на второе. Всего 10 имен, часть из которых мне была знакома. В первой строчке значилось «Александр Миллер», мой одногруппник и бывший староста, тот самый, который раньше постоянно ругался с Джейн. Еще с последнего происшествия с кончиной моих родителей мы обе знали, что Алекс участвует в игре. Он был одним из первых, кто подошел ко мне с соболезнованиями. Да и в других недавних розыгрышах был замечен. А теперь он возглавляет список потенциальных жертв игры. Очень странно. Но у меня пока было слишком мало информации, чтобы понимать хоть что-то. Нельзя отвергать и мысль, что игроки тоже попадают в рандом, хотя бы для того, чтобы от них отвести подозрения. Моего имени, как и имени моей подруги, в этом списке не было. Прочитав правила, я стала понимать чуть больше. Оказалось, что большинство розыгрышей — это не дело рук администратора, так называемого Ки Роджерса, а решение самих игроков. Они в общем чате просто придумывали что-то, и все, кто был согласен присоединиться, в этом участвовали. На сайте было запрещено указывать свои настоящие имена, но многие, конечно, друг друга знали и в реальности. Это был низший уровень игры, куда входили те игроки, которые раскрыли себя. Провалились. Как раз на таких заданиях. Топ-жертв составлялся администратором, уж не знаю, на каких основаниях. Кстати, раскрытие своей личности в процессе выполнения задания серьезной промашкой не считалось. Единственным условием было отмазываться перед посторонними чем угодно. Только не игрой. Такая утечка информации была даже выгодна общей концепции, нагнетала атмосферу, усиливала страх. За каждое выполненное обязательное или необязательное задание начислялись бонусы. Наверное, даже был некий норматив, типа не наберешь за определенное время достаточное количество, сам попадешь в топ или что-нибудь в этом духе.